Глава 24. Ожидание и надежда. Неделя ожидания прошла, и никакого известия о дяде Джозефа не получили в Подженской башне. На восьмой день мистер Фрэнкленд отправил посла в Трейра с приказанием отыскать мебельную лавку мистера Бухмана и расспросить у человека, оставленного в ней, не получал ли он какого-нибудь известия от своего хозяина. Посланный возвратился после обеда и привез ответ, что мистер Бухман писал к своему подмастерью коротенькую записку, в которой извещал его, что он благополучно приехал в Лондон, встретил радушный прием у своего земляка, немца-хлебника, и узнал адрес своей племянницы по случаю, избавившему его от всяких затруднительных поисков. Навестить ее он собирался на другое утро как можно пораньше. После этой записки не было получено никакого другого известия, а поэтому и нельзя было никак определить времени возвращения старика. Такой неопределенный ответ не мог, очевидно, разогнать того грустного настроения духа, которое было произведено в мистерис Фрэнклинд сомнением и ожиданием. Муж ее старался успокоить ее, говоря, что упорное молчание дяди Джозефа во всей вероятности происходит от нежелания его племянницы и от невозможности для нее воротиться с ним в Трейра. Принимая во внимание ее излишнюю чувствительность и чрезмерную робость, он объявил, что очень могло случиться и то, что поручение мистерис Фрэнкленд, вместо того, чтобы успокоить Сару, внушило ей только новые опасения и усилило ее решимость воздержаться от всяких сношений с Подженской башней. Розамонда терпеливо выслушала эти объяснения и сознавала всю справедливость их, но, соглашаясь с тем, что муж ее прав, а она не права, мистрис не могла при всем том успокоиться и рассеять свои мрачные мысли. Поэтому все убеждения мистера Фрэнкленда не могли поколебать уверенности его жены, что молчание дяди Джозефа имело единственную причину – болезнь его племянницы. Возвращение посланного из Трейра прекратило дальнейшие суждения об этом предмете, заставив обоих супругов заняться вопросами большей важности. Обождав еще один день сверхназначенной недели, что оставалось им предпринять? Первую мыслью Леонардо было писать немедленно к дяде Джозефу по адресу, который был оставлен им. Розамонда, услыхав об этом намерении, воспротивилась ему на том основании, что до получения ответа на это письмо должно пройти много времени, между тем, как для них каждая минута дорога. Если болезнь мешала мистерис Джозеф ехать, то необходимо было, по мнению Розамонды, навестить ее, потому что эта болезнь могла увеличиться. Если же она только не доверяла их убеждениям, то и тут необходимо было увидеться с нею, пока она не успела скрыться в таком месте, где и дядя Джозеф не мог отыскать ее. Правильность такого заключения была очевидна, но Леонард не решался согласиться с ним, потому что оно требовало непременной поездки в Лондон. Если он поедет туда без жены, то слепота его заставит довериться посторонним и слугам в поисках, слишком щекотливых и требующих большой тайны. Если же Розамонда поедет с ним, то это повлечет за собой различные неудобства и затруднения, так как они должны будут взять с собой дитя в долгое и неприятное путешествие за 250 миль. Розамонда встретила оба эти затруднения своей обычной решимостью и прямотой. Мысль Леонардо о поездке без жены в его беспомощном состоянии была прямо отброшена ею, как совершенно не стоящее возражение. На второе затруднение она отвечала предложением ехать до Эксетера в собственном экипаже и произвольно располагая своим временем, а от Эксетера взять карету. Устранив таким образом затруднения, которые, казалось, мешали путешествию, Розамонда снова начала говорить о настоятельной необходимости предпринять его. Она напомнила Леонарду, как для них обоих важно немедленно получить удостоверение в подлинности письма, найденного в Миртовой комнате, а также узнать все подробности странной хитрости, придуманной мистерис Тревертон. Выставив таким образом на вид основания, которые требовали немедленного свидания с мистерис Джозеф, Розамонда опять вывела заключение, что им не оставалось ничего более, как ехать в Лондон. По недолгом размышлении Леонард убедился, что дело было такого рода, которому нельзя было устроить полумерами. Он чувствовал, что вполне разделяет мнение жены, и поэтому решился действовать без замедления. Через несколько часов подженские слуги с удивлением услышали приказание готовить чемоданы и заказать на станции лошадей к следующему утру. На другой день путешественники выехали, остановились ночевать в Лискерде. На следующий они уже были в Эксетере. а на третий приехали в Лондон около 7 часов вечера. Устроившись спокойно на ночь в гостинице и отдохнув немного, Розамонда написала две записки под диктовку мужа. Первую она адресовала к мистеру Бухману, извещая его о своем приезде и о сильном желании их видеть его на следующее утро. При этом она просила его до свидания с ними ничего не говорить Саре о приезде их в Лондон. Вторая записка была написана к поверенному их, мистеру Никсону, тому самому джентльмену, который год тому назад писал по просьбе мистера Фрэнклина письмо, извещавшее Андрея Тревертона о смерти его брата и об обстоятельствах, при которых капитан умер. Теперь Розамонда писала к мистеру Никсону, прося его быть у них на следующее утро, чтобы дать свое мнение об одном очень важном деле, которое заставило их приехать из Порт-Джены в Лондон. Обе записки были в тот же вечер отправлены по адресам. На следующее утро первым посетителем был поверенный, тоненький, лысый, вежливый старичок, который знал капитана Тревертона и отца его. Он пришел в полной уверенности, что с ним желают посоветоваться о каких-нибудь делах, касающихся Порт-Дженского имения, и слишком запутанных для того, чтобы их можно было объяснить через переписку. Когда же он услышал настоящую причину этого свидания, и когда письмо, найденное в мертвой комнате, было прочитано ему, то нечего говорить, что еще в первый раз в его долгой жизни, полной столкновениями с самыми разнообразными клиентами, встретилось ему подобное обстоятельство. Полнейшее изумление парализовало все способности мистера Никсона и лишило его возможности в продолжении нескольких минут произнести хоть одно слово. Но когда мистер Фрэнклин объявил ему свое намерение возвратить деньги в случае несомненности письма, то старый законник вдруг снова получил дар слова и начал оспаривать это намерение с искренней горячностью человека, который отлично понимает выгоду быть богатым и который знает, что значит выиграть или потерять 40 тысяч фунтов стерлингов. Леонард терпеливо слушал, между тем, как адвокат разглагольствовал своей точки зрения. Он доказывал, как невозможно было мистере Тревертон с помощью одной только горничной, без вмешательства посторонних, устроить подобный подлог дитяти. Говорил, что, судя по различным наблюдениям над человеческую природой, эти посторонние лица должны были выдать тайну, и таким образом в течение 22 лет она бы, конечно, была узнана в Западной Англии и в Лондоне теми, кто знал семейство Тревертон или лично, или по слуху. После этого адвокат перешел к другим возражениям. Выслушав их до конца, Леонард заметил, что они, может быть, и остроумны, но в то же время объявил, что они не произвели никакой перемены в его мыслях о письме и об обязанностях, которые он считал необходимым исполнить. Он сказал, что не станет действовать решительно, пока не выслушает мистерс Джозеф. Если же ее слова покажут, что Розамонда не имеет никакого нравственного права пользоваться своим состоянием, то он немедленно возвратит его тому, кто имеет на это право, то есть мистеру Андрею Тревертону. Мистер Никсон увидел, что никакие доказательства и доводы не могут поколебать решимости мистера Фрэнкленда и что никакое убеждение не заставит Розамонду употребить свое влияние для того, чтобы уговорить мужа переменить свое намерение. Адвокат понял, что если он будет далее продолжать свои возражения, то мистер Фрэнклин или пригласит другого советника, или, действуя без чужой помощи, сделает какую-нибудь важную ошибку против законного порядка при возвращении денег. Вследствие этого мистер Никсон согласился оказать своему клиенту помощь в случае, если будет необходимо войти в сношение с мистером Тревертоном. Он выслушал с вежливой покорностью вопросы, которые Леонард думал предложить мистер Джозеф, и когда пришлось ему отвечать, то он сказал с самым легким сарказмом, что вопросы эти очень хороши с нравственной точки зрения и вызовут, конечно, ответы полные самого романтического интереса. «Но», — прибавил он, — «так как у вас есть уже дитя, и если я смею позволить себе подобное предположение, могут быть еще дети, и так как эти дети, придя в совершенный возраст, могут узнать о потере материнского состояния и пожелают осведомиться о причине принесенной жертвы, то я посоветую вам, если дело это останется семейным и не будет разбираться судебным порядком, взять от мистера Джозеф, кроме словесного показания, еще письменное удостоверение, которое вы могли бы оставить детям после вашей смерти, и которое в случае необходимости могло бы оправдать вас в глазах их. Этот совет был слишком важен и разумен для того, чтобы не обратить на себя внимания. По просьбе Леонарда, мистер Никсон оставил немедленно род свидетельства, удостоверяющего в подлинности письма, написанного на смертном одре последнюю мистрис Тревертон к своему мужу, и в точности показаний, заключающихся в нем об обмане капитана Тревертона и о настоящем происхождении ребенка. Сказавши Леонарду, что он хорошо сделает, если подпись мистрис Джозеф закрепит подписью двух свидетелей, мистер Никсон передал этот документ Розамонде, которая прочла его вслух мужу. Увидев, что ни муж, ни жена не делают никакого возражения и что покамест ему делать больше нечего, адвокат встал и начал откланиваться. Леонард обещал увидеться еще с ним в случае необходимости в продолжении этого дня, и мистер Никсон удалился, повторив еще раз, что за все время своей практики он ни разу не встречал такого необыкновенного случая и такого упрямого клиента. Через час после ухода его доложили о новом госте. Шум знакомых шагов послышался за дверью, и дядя Джозеф вошел в комнату. С первого взгляда Розамонда увидела перемену в его лице и манерах. Он казался измученным усталостью, и походка его утратила ту живость, которая так была заметна во время его посещения Порт-Дженской башни. Он начал было извиняться, что пришел немного поздно, но Розамонда перебила его словами. «Мы знаем, что вы нашли ее адрес, но больше ничего не знаем. Что с нею? Оправдались ли ваши опасения? Действительно ли она больна?» Старик грустно покачал головою. «Помните, — сказал он, — что я говорил вам, когда показывал ее письма. Да, миледи, она так больна, что даже слова, которые вы поручили мне передать ей, не могли облегчить ее». Эти простые слова наполнили сердце Розамонды странной боязнью и помешали ей отвечать. Она только могла с беспокойством взглянуть на дядю Джозефа и знаком указать ему на стул, стоявший подле дивана, на котором она сидела с мужем. Старик сел и начал рассказывать следующее. Первым делом его по приезде в лавку своего соотечественника, немца Хлебника, было справиться о местности почтового отделения, в которое он адресовал письма к Саре. Оказалось, что оно находилось в нескольких шагах от дома его друга. Разговор зашел у них о причине приезда старика в Лондон, о его надеждах и боязни за успех. Отсюда начались разные расспросы и ответы. И тут открылось, что Хлебник в числе других покупателей снабжал бисквитами, которыми славилась его лавка, одну содержательницу соседней гостиницы. Бисквиты покупались для одной больной дамы, жившей в этой гостинице. И трактирщица, приходя в лавку Хлебника, высказывала свое удивление, что такая почтенная и так аккуратно платившая особа лежала больная, без друзей и знакомых, и что она жила под именем мистрис Джеймс, между тем, как на белье ее была метка «С. Джозеф». Дойдя до такого неожиданного открытия, старик немедленно взял адрес гостиницы и на другой день рано утром отправился туда. Сильно огорчился он, когда увидел, что опасения его насчет здоровья племянницы оправдались, и на другой день, придя к ней, был сильно поражен нервическим волнением, которое овладело ею при приближении его к ее постели. Но он не терял бодрости и надежды до тех пор, пока не передал Саре поручение мистрис Фрэнкленд, и не увидел, что оно решительно не произвело того благодетельного действия, которого он ожидал. Напротив того, слова мистрис казались еще более взволновали и испугали Сару. Между множеством вопросов о мистрис Фрэнкленд, о ее обращении со стариком, о том, что она говорила, наконец, обо всем, на что дядя Джозеф мог отвечать более или менее удовлетворительно, Сара предложила два, на которые он решительно не знал, что ответить. Первый вопрос был, говорила ли что-нибудь мистрис Фрэнкленд о тайне. Второй, можно ли было заключить почему-нибудь из сказанного ею, что она отыскала миртовую комнату. В то время, как дядя Джозеф сидел у постели племянницы и тщетно старался убедить ее принять дружеские и успокоительные слова мистрис Фрэнкленд за достаточное объяснение на вопросы, на которые он не в состоянии был точнее отвечать, пришел доктор. Спросив больную кое о чем и поговорив о посторонних вещах, он отвел старика в сторону и объяснил ему, что страдания в сердце и стеснение в дыхании, на которые жаловалась его племянница, были гораздо серьезнее, чем это могло казаться человеку, не посвященному в тайны медицины. Поэтому он просил дядю не говорить больной ничего, что могло бы ее обеспокоить, и таким образом сделать болезнь ее опасную. После этого, посидевши подле племянницы и посоветовавшись сам с собою, дядя Джозеф решился. Возвратясь на квартиру, он написал к мистрис Фрэнкленд. Сочинение письма отняло у него очень много времени. Наконец, после различных поправок и переписок, он успел составить письмо, в котором с возможной ясностью объяснял все случившееся со времени его приезда в Лондон. Принимая в соображение числа, нужно было думать, что письмо и семейство Фрэнкленд разъехались на дороге. Такими словами старик заключил свой простой и печальный рассказ. Розамонда, собравшись немного с силами и стараясь казаться спокойной, наклонилась к мужу и шепнула ему на ухо. «Теперь, конечно, я могу рассказать все, что хотела сказать в Порт-Джене». «Все», — отвечал Леонард. «Если ты уверена в себе, то пусть он лучше узнает тайну от тебя». Открытие это произвело на дядю Джозефа действие, совершенно противоположное тому, которое произвело оно на мистера Никсона. Ни малейшая тень сомнения не пробежала по лицу старика. Ни одно слово возражения не вырвалось из его губ. Простое, непритворное восхищение овладело им. Он вскочил на ноги свою обыкновенную живостью, глаза его снова загорелись обычным огнем. Потом он вдруг схватил шляпу и стал просить Розамонду немедленно отправиться с ним к Саре. «Если только», — кричал он, спеша к двери и раскрывая ее, «если только вы скажете Саре то, что сказали теперь мне, то возвратите ей бодрость, подымите ее с постели, вылечите ее в несколько мгновений». «Подумайте немного», — остановил его Леонард, — «о том, что вам сказал доктор. Внезапное открытие, которое сделало вас таким счастливым, может быть гибельно для вашей племянницы. Прежде чем мы возьмем на себя ответственность в деле сообщения ей тайны, которая, конечно, сильно потрясет ее, нам должно, в видах ее спасения, призвать к совету доктора». Розамонда горячо поддержала мнение мужа и, свойственную ею горячностью и нетерпением, предложила сейчас же ехать к доктору. Дядя Джозеф объявил, и, кажется, с маленькой досадою, что он знает квартиру врача и что его можно обыкновенно застать дома до часу. В это время было как раз 12 часов с половиной, и Розамонда, с согласия мужа, позвонила и послала за извозчиком. Она уже готовилась выйти из комнаты, чтобы надеть шляпку, когда старик, немного сконфуженный, остановил ее и нерешительно спросил, нужно ли и ему ехать с ними к доктору. Не дав Розамонде времени отвечать, он прибавил, что лучше бы желал, если только мистер и мистерис Фрэнклин ничего не имеют против этого, остаться в гостинице и ждать их возвращения. Леонард сейчас же согласился на его желание, но Розамонду подстрекнуло любопытство, и она спросила, почему он лучше хочет остаться, чем идти с ними к доктору. «Он мне не нравится», — отвечал старик. «Когда он говорит о Саре, то в нем так и видна уверенность, что она никогда уже не встанет с постели». После такого короткого ответа дядя Джозеф с досадой отошел к окну, будто не желая говорить ни слова больше. Квартира доктора была в некотором расстоянии от гостиницы, но мистер и мистерис Фрэнклин приехали туда вовремя и застали его дома. Это был молодой человек с кротким и серьезным лицом и спокойными, привлекательными манерами. Ежедневные сношения страданием и горем преждевременно наложили на характер его печаль твердости и грусти. Розамонда, отрекомендовавший ему себя и мужа как лиц, сильно интересующихся судьбой его пациентки, лежавшей в гостинице, предоставила Леонарду обратиться с первыми вопросами о состоянии Сары. Доктор начал ответ свой несколькими словами, которые, очевидно, имели целью приготовить слушателей к более безнадежному объяснению, чем они могли ожидать. Заботливо избегая употребления технических терминов, доктор сказал, что его пациентка страдает несомненной болезнью сердца. Он откровенно сознался, что трудно определить точный характер этой болезни, так как различные доктора о ней различных мнений. Но судя по припадкам, которые он заметил, мнение его то, что болезнь поразила артерию, проводящую кровь непосредственно из сердца в организм. Больная, по словам доктора, странным образом отказывалась дать ответ на несколько вопросов его, касавшихся ее прошедшей жизни. Поэтому он мог только догадываться, что эта болезнь началась уже давно, что она произведена каким-нибудь сильным нравственным потрясением, после которого наступило долгое и томительное беспокойство, что доказывает лицо больной, и что, наконец, развитию этой болезни сильно помогло утомительное путешествие в Лондон, которое, по сознанию самой больной, предпринято было ею в то время, когда полнейшее нервическое истощение делало ее совершенно неспособную к поездке. При этом доктор счел грустную обязанностью сообщить друзьям своей пациентки, что всякое сильное потрясение может убить ее. Но если бы, говорил он, можно было устранить нравственное страдание ее, если бы можно перевести ее на спокойную, удобную дачу к людям, которые заботливо ухаживали бы за нею и наблюдали, чтобы она ни в чем не нуждалась, то в таком случае можно было бы и надеяться, что развитие болезни остановится и что больная проживет еще несколько лет. Сердце Розамонды сильно забилось при мысли о будущем, картину которого она быстро нарисовала себе, выслушав последние слова доктора. «Все, что вы сказали, и даже больше этого, мы можем предоставить ей», – горячо вскричала Розамонда. «О, сэр, если для этого больного, бедного сердца нужна только жизнь в кругу добрых друзей, то благодаря Богу мы можем сделать это». «Да, мы можем сделать это», – подтвердил Леонард. «Если доктор позволит нам сообщить его пациентке известие, которое должно прогнать все беспокойство ее, но к которому, должно сознаться, в настоящую минуту она решительно не приготовлена». «Для этого», – отвечал доктор, – «позвольте мне узнать, кто берет на себя сообщение этого известия». «Есть два лица, которые могут сделать это. Одно из них – старик, которого вы видели у постели вашей больной. Другое – моя жена». «В таком случае», – сказал доктор, взглянув на Розамонду, – «нет никакого сомнения, что миледи лучше всего исполнит это поручение». Тут он остановился и, подумав с минуту, продолжал. «Позвольте мне еще спросить, прежде чем я дам вам окончательный совет. Знакома ли миледи так же хорошо с пациенткой и в таких ли она коротких отношениях с нею, как тот старик? К сожалению, я должен отвечать отрицательно на оба эти вопроса», – сказал Леонард. «Считаю не лишним объяснить вам и то, что, по предположению больной, жена моя теперь в Корнуэле. Поэтому мне кажется, что ее появление сильно удивит больную и даже, может быть, испугает ее». «В таком случае, – заметил доктор, – безопаснее возложить поручение на старика, как непрост он кажется, потому что появление его не произведет на нее никакого впечатления. Пусть он и не слишком ловко сумеет объявить новость, но на его стороне та выгода, что появление его у постели больной не будет для нее неожиданным. Если уж нужно сделать опасную попытку, а из ваших слов я заключаю, что она действительно необходима, то вам, по моему мнению, остается только одно средство – рассказать все старику, сделав ему нужные указания и предостережения, и поручить ему передать весть больной». После этих слов говорить было нечего. Свидание кончилось, и Розамонда поспешила с мужем домой, чтобы все рассказать дяде Джозефу. Подходя к своей комнате, они были удивлены, заслышав в ней звуки музыки. Растворив дверь, они увидели старика, сидящего у столика, на котором стоял старый ящик с музыкой, наигрывавший арию Моцарта. При входе мистера и миссис Фрэнкленд дядя Джозеф вскочил в смущении с места и, остановив машину, сказал: «Вы, конечно, извините меня, что я развлек себя музыкой в ваше отсутствие. Этот ящик миледи – единственный старый друг, оставшийся у меня. Божественный Моцарт, царь всех композиторов, какие только жили на свете, собственноручно подарил его моему брату еще в то время, когда Макс учился в музыкальной школе в Вене. С тех пор, как моя племянница оставила меня в Корнуэле, у меня не доставало духу послушать Моцарта в этом ящике. Теперь, когда вы делаете меня счастливым человеком, я опять жажду послушать эти тоненькие звуки, которые до сих пор так отрадно отдаются в моем сердце». «Но довольно толковать о нем», – заключил старик, пряча ящик в кожаный футляр, который Розамонда заметила на нем еще в Порт-Дженской башне. «Позвольте мне скорее узнать, видели ли вы доктора и что он сказал вам?» Розамонда рассказала весь разговор, бывший между ее мужем и доктором. Потом, после предварительных предостережений, она стала объяснять старику, как должна объявить тайну его племянницы. Она сказала ему, что обстоятельства этого дела должны быть сначала высказаны не как действительно случившиеся, но только как могущие случиться. Она научила его, какие слова он должен был говорить, как незаметно он мог перейти от предположения к объяснению дела, как действительно случившегося, и более всего просила его постоянно напоминать Саре, что открытие тайны не произвело никакого неблагоприятного чувства и неудовольствия на нее в сердцах людей, которых это открытие касалось. Дядя Джозеф все слушал с невозмутимым вниманием, потом встал с места, пристально посмотрел на нее и открыл в глазах ее выражение беспокойства и сомнения, которое он справедливо отнес на свой счет. «Не хотите ли, чтоб я удостоверил вас, что не забыл ни одного вашего слова?» – спросил он. «Правда, я не умею сочинять и изобретать, но я хорошо умею понимать, особенно когда дело идет о Саре. Послушайте меня, пожалуйста, и посмотрите, могу ли я в точности исполнять все указания». Стоя перед Розамондой в какой-то странной и трогательной позе, которая напоминала давно прошедшие дни его детства, когда он говорил урок на коленях матери, старик повторил все, что ему говорила Розамонда, с начала до конца и с буквальной точностью. «Все ли я упомнил?» – спросил он, кончив. «И могу ли я теперь идти и передать царе добрую весть?» Розамонда, однако, остановила его и стала советоваться с мужем о том, как лучше и удобнее объявить Саре о присутствии их в Лондоне. Подумав немного, Леонард сказал жене, что всего лучше взять документ, который был составлен в это утро адвокатом, и на обороте его написать несколько строк с просьбой к мистере Джозеф прочесть это свидетельство и подписать его, если она признает все написанное в нем верным. Когда это было сделано, то Леонард велел отдать бумагу старику и сказал ему: «Когда вы объявите тайну вашей племяннице и дадите ей время прийти в себя, то если она будет спрашивать обо мне и о моей жене, дайте ей в ответ эту бумагу и попросите прочесть ее. Захочет ли она подписать или нет, во всяком случае, она, конечно, спросит вас, откуда вы взяли этот документ. Тогда вы отвечайте ей, что получили его от мистерис Фрэнкленд. Не забудьте слова «получили», чтобы она могла сначала подумать, что он вам прислан из Порт-Джены по почте. Если вы увидите, что она подписывает свидетельство и не слишком взволнована этим, то также постепенно объясните ей, что жена моя собственноручно отдала вам документ и что она теперь в Лондоне и с большим нетерпением ожидает свидания с нею», — прибавила Розамонда. «Вы, ничего не забывающий, не забудете, конечно, и этих слов». При такой похвале его памяти дядя Джозеф покраснел от удовольствия, как будто он и в самом деле был с новым школьником. Давши слово оправдать доверенность, которую возлагали на него, и не обещая вернуться до вечера, он вышел полный светлой надежды.